Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, среда, июнь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве и 20 градусов. Опять в новостях про тех, кто на нас наплевал и сбежал, про маг. Когда про Китай начнут рассказывать, пишет Сергей. Да кто, а какие новости есть, такие рассказывают, Сергей, чё вы? Что я злой? Когда будем снимать санкции против Северной Кореи, даешь полное торговое и военное сотрудничество с Пхеньяном, пишет Василий. Так президент же подписал документ, который подразумевает заключение договора о всеобъемлющем партнерстве с Северной Кореей. Вот вы спросили, я вам ответил сразу. Все, все вопросы, так сказать, решены, как мне кажется. Ну и решаются. Так, доброе утро, москвичи и земляне, пишет Глеб Урал. Доброе утро. Жаль, грузин, проиграли вчера, хотя играли неплохо. Валерий говорит, Валерий, вы о чем? Вы о футболе, что ли? Вы что ли о футболе решили? С турками, да, играли грузины? Ну и что? Нам какая разница? Так... А у нас на землетрясение 4 балла, а у вас, пишет J23, не 4 балла, а магнитудой 4, правильно говорить. Это, конечно, мало что меняет, но тем не менее. Так, с добрым утром из Твери, вчера золотые купола прям тронули, пишет Коля. Доброе утро, Южная Корея уже напряглась? Было бы не лишним, пишет Александр. Не забывайте, Александр, что партнерство России с какой-либо страной не направлено против третьих стран. Поэтому Южная Корея может не напрягаться. Вот. Южной Корее надо подумать, что они решили в определенный момент с нашего рынка уходить. И кому они так сделали хуже, а кому лучше. Мне кажется, что китайцы говорят очень хорошо, очень хорошо. Молодцы, говорят они, южные корейцы. Грузины молодцы. ЛГБТ полностью прижали. Уголовное наказание за операцию по смене пола, пишет Василий. Жаль, грузины с турками вчера ноги себе не переломали, пишет Алексей ТТ. Ой, Алексей, вы злой. Я в Карелии на рыбалке решил послушать Гудошникова, пишет Белкин. Как там в Карелии рыбачиться? Что-то поймали или нет? Ну, кроме герпеса. Подрались турки и грузины на трибунах, пишет Михалыч. Да, эти новости были вчера, опять, это так все интересно. Зато про курс юаня начали говорить, пишет Нурик. Да, я обратил внимание, теперь смотрю, на бирже же не торгуется у нас доллар. Смотрю, курс юаня все теперь. Курс юаня упал, курс юаня пошел вверх, курс юаня туда, курс юаня сюда. Я понял, что вот свято место пусто не бывает в этом смысле, в сознании. Непонятно было, зачем все время говорили про курс доллара, теперь непонятно, зачем все время говорить про курс юаня. Вот ей-богу, есть такое ощущение, что вот какой курс не поставь на московскую биржу, вот, тот и будут говорить изо всех сил и делать из этого новости. Ну, по типу, курс доллара на московской бирже, ну, сейчас-то как бы никакого, но там, я помню, было, поднялся до такого уровня впервые с первого вторника, 2 сентября такого-то года. Чего это значит вообще? Вот эти новости можно каждую секунду писать такие. Ну, просто выводишь себе график. Вот, и говоришь, поднялся он, опустился, ну и что дальше-то, я не понимаю. Доллар вчера был 83, но в бюджете заложен курс 98, поэтому терпим до нового бюджета, пишет Мышел. Нам нужно держаться курса, пишет Александр. В телеге сервис знакомств запустили, из каждого утюга уже торчит новость. Неужели все так запущено? Причем для женщин бесплатно, пишет J23. Ну, J23, я что-то видел вчера эту новость, да, что... Теперь Телеграм — это сайт знакомств, значит, Павел Дуров революцию обещал совершить, он говорит, скоро будет что-то революционное, и в итоге выяснилось, что теперь Телеграм — это сайт знакомств. У меня одна, как бы, одна мысль по этому поводу, один страх. Я надеюсь, что если ты там не, как-то вот галочку не ставишь в какой-то момент, то тебя в эту программу знакомства не включают. Я просто надеюсь на это искренне. То есть там как-то это устроено каким образом. Я, ну, не проверял, поэтому не знаю. Ну, то есть это можно так вот, чтобы я просто был в Телеграм, читал новости, и никто со мной не знакомился. Вот такой вариант возможен, как бы, и мне ни с кем не надо было. Вот это чисто такой вопрос. Очень много одиноких молодых людей, пишет Илья. Ну, вообще, обычно молодыми людьми, кстати, называют мужчин, Илья. Вот. И обратили внимание, что если говорят «молодой человек», да, обычно говорят про мужчину, а про женщину так не говорят. Как про женщину говорят? А? Девушка. Девушка. А, девушка. Про женщину говорят «девушка». Женщин тоже, пишет Илья. Молодые женщины одинокие. Почти на всех модных китайских автомобилях эко-кожаные сиденья закрыты накидками. Зачем тогда они вообще нужны? Китайцы вывод сделают, пишет Александр. В смысле? Так это, насколько я понимаю, люди эти накидки накидывают. Они, знаете, в любые машины накидки свои накидывают. Ну, это пользователи такие. Мы-то тут при чем все? И китайцы тут при чем? Сын Жириновского дал интервью Собчак. Как-то грустно. Хочет отсудить фамилию у партии. У него есть икорный дом Жириновский. Да, пишет Василий. Не смотрел, если честно, и, наверное, не собираюсь, Василий. Мужчин в России в два раза меньше, чем женщин. Мы на расхват, пишет К9. Женщины на СЗ заходят за принцами. На всех принцев не хватит. Вот и угадают над ложками. Что это значит, Ильком? Вообще ничего не понимаю. Накидки на сиденье, чехол на телефон, пишет Евгений. Да, так еще и носители чехлов на телефоны, они, когда видят, что вот я, например, телефон просто ношу без чехла, вот, они видят, что без чехла телефон, они такие: ты что, без чехла ходишь? Я говорю: да. Как? Ну как, ну вот берешь телефон в руки и ходишь с ним без чехла. Ну как? Ну нет, я без чехла не хожу. Я говорю: почему? Ну это все, это он разобьется. Я говорю: ну не разбивается, ну я его как бы... Вот такая, так, такое вот столкновение, как бы. Вы с чехлом ходите? Вот, видите? А почему, как? А? А это чтобы не разбить? Да, я понял. Хитрые поляки решили фекалии по границе разливать, чтобы белорусских мигрантов отпугивать. Дальше, видимо, будут общественный транспорт и столики в ресторанах так обрабатывать, пишет Василий. Да-да, видел тоже новость. Странные вещи там у поляков происходят на границе. Алексей, надо предохраняться, пишет Василий. А, так вы это восприняли с той точки зрения, что телефон надо в чехле носить и пульт от телевизора в пакетике. Я понял. На эко-коже попа преет без накидки никак, пишет Т. Так Т, вы надевайте штаны, прежде чем ездить на автомобиле. И не будете преть, в чем проблема-то? Или как? Телефон ношу в чехле, потому что без чехла очень скользкий, пишет Анкур. Хомяка тапаешь? Нет, нет. Да, и, кстати, по поводу, сначала запустил, значит, Дуров этого хомяка, там его, чтобы его тапали. Потом он сейчас вот там сайт знакомств, считай, открыл. Тоже будет там раздавать какие-то награды за проведенное время в этом там, сайте знакомств. Вот эти вот опять свои криптовалюты он будет раздавать, еще что-то. А у меня диван в чехле, и я еще накидку накинул, пишет Артем. А как же вентиляция в сиденье, пишет Малуха. Ну, это не везде есть. Я просто рекомендую ездить в штанах все-таки. Если вы пользуетесь автомобилем, надевайте штаны. Чехол на телефоне не помогает от вирусов, сравнение некорректное, пишет Дмитрий. Скоро Телеграм картоху будет жарить, пишет Александр. Угу. Да, террорист выжил, говорят, в Ростове, пишет J23. Да, один, говорят, выжил. Появилась такая информация. Я даже сейчас вам прочитаю про него. Потому что судьба, конечно, идиотская у него абсолютно. Ну, то есть это вот человек... Да вы сами сейчас все поймете, я просто прочитаю. 27-летний Даниил Камнев получил пулю в голову и не подавал признаки жизни. Однако позже выяснилось, что он жив, у него прощупали крайне слабый пульс. Вот. Ранее Камнев был скинхедом, но, попав в тюрьму, принял ислам и встал на путь радикализма. То есть русский, вот этот вот, оказался один из тех, кто нападал там, да, и захватывал заложников в СИЗО. Зовут его Даниил Камнев. Он раньше был скинхедом, но потом встал, значит, исламским радикалом, так скажем. Но зато, когда ему попала пуля в голову, он выжил. И я даже понимаю, почему. Потому что, когда Даниилу Камневу попала пуля в голову, ни один жизненно важный орган не был задет. Потому что, как известно, он был раньше скинхедом, а теперь он радикальный исламист. Поэтому в голову ему стрелять бесполезно. Вот Даниилу Камневу, этому террористу, ему в голову можно стрелять хоть 100 раз, это никаким образом не сказывается на его здоровье. Мозга, что ли, нет, пишет Гар. А вы как думаете, Гар? Следующий шаг, конечно, это он должен... Ну ладно, стрелялок, я вас понял. У него одна извилина, и та на седалище, пишет СВ. Шанс покаяться выпал, пишет Empty Words. Ну, я все-таки предполагаю, что, скорее всего, он будет... Вряд ли восстановится, да? Поэтому не знаю, насколько у него там шанс покаяться будет. Только не отправляйте этого Камнева на Украину. Скакать тут же начнет, пишет Василий. Ну, вчера же интересное заявление было со стороны разведки ФРГ. ФРГ. Это в конце программы у нас уже было. Они вдруг выяснили, что Украина – это перевалочная база для террористов исламских, которые через Украину по всей Европе рассредоточились. Вдруг немецкая разведка вчера выяснила. Такое было. Так. Про штаны очень смешно, пишет Дмитрий. Ну, так это правда? Это правда абсолютная. Скинхед, и как же стал исламистом? Большой вопрос, пишет Николай. Ну вот как-то вот, понимаете. Но как показывает практика, такому человеку хедшот, вот, что, как это, кому хедшот, а кому мать родна, говорят в этом смысле. Ему вообще все равно. Можно хоть из гаубицы дать в голову в эту, без разницы вообще. Еще раз доказывает, что никакие они не идейные, иначе бы переметнулся, не переметнулся бы, пишет Дмитрий. Так о чем и разговор. Теоретически, если не задет ни один сосуд, то ранение в мозг не смертельно. Выживали же после лоботомии в большинстве случаев, пишет волосатая статуя. Немецкая разведка по привычке передала информацию сотруднику КГБ, пишет СВ. Телефон в чехле после 10 разбитых, но в целом согласен, пишет Алексей. Угу. Дубль треповый по интеллекту, пишет J23. Завтра станет трансгендером, пишет Стаслоко. В смысле, как скинхед стал исламистом? А как Иваны Ивановы становятся украинцами, пишет Василий. А ведь и правда. Более того, как Иваны Ивановичи Ивановы становятся украинцами и ненавистниками русского мира? Вот эти вот все Иваны Ивановичи Ивановы, Сидоры Сидоровичи Сидоровы, да, Петры Петровичи Петровы, которые сидят потом и «я уничтожу русский мир, я ненавижу все русское». Да, как-то становится. И правда, вы правы. Как Макаревич стал оппозиционером? Тоже, да, да, смешно. Ладно. Ходил-ходил на концерты в Кремле, ходил, потом оп, оппозиционер оказывается, вот, и все, ненавидит Россию, не может никак, кушать не могу. В фильме «Каха» там тоже безмозглый Серго не умер от пули в голову, пишет Нурик Вигажан. Знакомств необходимо как можно больше, чтобы создавались семьи, пишет Илья. Это по поводу темы, которую нам написали, что там, значит, Телеграм потихонечку превращается в сайт знакомств. Ну, отчасти. Расширился функционал. И, мол, больше будет знакомств, больше будет семей. Я думаю, что это неправда. Я думаю, что это, скорее всего, как всегда, все эти сайты знакомств, это по большей части трэш, угар и садомия. Вот так вот я думаю. Прямо сложно мне представить себе, что основная часть людей, которые находят друг друга в этой жизни, находят друг друга просто потому, что они поставили галочки там и так далее. С другой стороны, бывают и такие истории. И, пожалуйста, если что, кстати, 7373948. Давайте так, вопрос поставим. Я вот думаю, что эти ваши сайты знакомств... Это все разврат страшный, страшный разврат. Ну, во всяком случае, я бы рассматривал сайты знакомств только с этой точки зрения. Вот. Но, возможно, вы, люди другого, как бы, других понятий, если так можно выразиться, другого восприятия. И для вас это возможность построить счастливую семейную жизнь и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Я... готов выслушать ваши аргументы, ваши истории, и готов сделать так, чтобы их послушали другие. Если есть желание, пожалуйста. А если все со мной согласны, тогда как бы, ну что. Нашла там мужа вместе 14 лет, пишет Елена. А всего всем по 20, да, Елена? Шучу. С обоими женами познакомился на сайте знакомств. Двое детей, пишет Георгий. Ну, все-таки не с обоими, а с обеими. Это ладно, Георгий, это не самое важное. Важное другое. Две жены. Понимаете, две. Это хорошо, конечно, но не очень хорошо. Вы же понимаете, да? У меня две семьи друзей на сайте знакомств познакомились, пишет Лев. Друг с другом, семьями, я не понял, Лев. Крепкая семейная жизнь обычно начинается с безудержного разврата, пишет Александр. О, да, знаменитые свадьбы в кабаках и борделях, да. Угу. Нашла там мужа, мне было 49, пишет Елена. Это площадка для девиц легкого поведения и для альфонсов, пишет К9. С одной 4, с другой 10 лет прожили вместе. Конечно, обеими, пишет. Да, это я понимаю. Нормально. А где знакомиться, пишет Юлия. Как Юлия где знакомиться? На работе. На работе знакомиться, а где еще знакомиться? Вот, на улице знакомиться, в метро. Познакомился с женой на сайте, 15 лет брака, пишет Незнайка. Старые добрые одноклассники, топовая площадка для знакомств, пишет Роман СН. Конечно, там и накормят, и обстирают, и вообще, вот, и с внуками познакомят. Вообще, на одноклассниках хорошо знакомиться. Вот, и претензий никаких, вот. Да. С женой познакомился в интернете 10 лет вместе, пишет Виталий. А Юлия фоточку пришлет, пишет Александр. А куда вам ее присылать-то? У меня знакомая нашла мужа в игре. В игре сыграли свадьбу после настоящую. Живут счастливо. Трое детей, пишет Василий. А как игра называется? У меня просто вопрос. У меня обе жены учились со мной в одной школе. Это не показатель, пишет Иван Иванов. В церкви знакомиться надо, пишет Парфюм. Вот. Ну да, вот Парфюм, идете познакомиться в церковь, а она вам говорит, внучок, ты чё? Ты чё? Да они просто новых трех персонажей качают, пишет Илья. Телеграм дискредитировал мужчин. Для женщин знакомства будут бесплатные, а для мужчин 5000 в месяц. Хочешь познакомиться, плати 5000. Как же оболванивают нашего брата. Выходи на улицу и знакомься, пишет Сергей. Вот, Сергей, обратите внимание, для мужчин 5000, для женщин бесплатно. Да? Что-то мне это напоминает, да? Когда мы ждем пары, для женщин бесплатно, для мужчин платно. Вот. Женщина может прийти и без пары, мужчина обязан. Вам не кажется, что все-таки это путь разврата какой-то? Вам не кажется, что это путь разврата? Все сайты знакомств, это ниже пояса, пишет Николай. Но видите, люди как-то знакомятся, видите, и живут по 10 лет, по 5 лет. Может быть, позвонили бы нам, рассказали, потому что, ну, как бы это, в это даже сложно поверить. 7373948, телефа. Братишечка, позвони мне, мой телефа. 7373948. Ну, слушайте, а вот на Западе много знакомств, сайтов там и вот этого всего, оттуда это пришло, да? И что? И что, у них семьи, что ли? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Москва. Михаил, да. Суперб, Ярославка.
Да,
Михаил. Вы знаете, я со своей любимой супругой тоже познакомился благодаря интернету. Это было в 2000, по-моему, пятом году.
Давно это было.
Да, но я пришел настраивать ноутбук в Билайн для того, чтобы залезть на сайт знакомств, вот так вот.
Так.
И, а она у меня работала менеджером по IT, в общем.
И она, в общем, такая говорит: слушай, ну что ты глупостями занимаешься? Пойдем лучше погуляем.
Ну, почти так и было. Почти так и было. И вот мы уже... Сколько получается? 18 лет вместе. Она за мной в Норильск летала. Я там работал на севере.
Жуть.
Потом возвратилась в Новокузнецк, Кемеровской области. А вот сейчас мы в Сергиевом Посаде проживаем.
Ну так это вы не благодаря интернету, это вы вопреки интернету, можно сказать. Вас спасла жена-то будущая.
Как вам удобно. Но интернет здесь был ключевым моментом, потому что я пришел настраивать ноутбук, чтобы залезть на сайт знакомств.
Это очень смешно. Спасибо, спасибо большое. Это очень смешно. Заходит. Парень молодой, все, настраивать ноутбук. Зачем его настраивать? Да я хочу на сайт знакомств зайти. Ну, слушай, ну ты что? Ну ты давай уже это, голову не морочь. Давай, все. Ты что, не видишь, что ли? Настроились друг на друга в итоге, пишет Егор. В семье вместе, а в соцсетях отдельно, пишет Николай. А часть из этих 5000 перечисляют женщинам, что проституция вышла на маркетплейс, что ли, пишет Сергей. Сергей, а тут идея еще интересная. Раз женщинам бесплатно, так это что же они пытаются женщин с женщинами свести, что ли? Мужики, понятно, 5000 просто пожалеют. Да ну, 5000. Вы что, 5000 за что? За знакомство? Ну вот, еще как бы непонятно. Познакомились на пляже в Крыму. Она из Питера, я из Москвы. Семья, дети, 20 лет вместе. Ага, как это называется? Какой-то там роман. Курортный. Это называется, да? На курорте, значит, отдыхали, познакомились. Владислав, ну, все понятно. Я так понял, мастер он так себе. Интернет не смог настроить, предложил себя как альтернативу, пишет Василий. 5000 рублей за месяц, пишет Вячеслав. Ну и что? За месяц унылого существования на сайте знакомств, где никто тебе не ответит взаимностью. И 5000 потрачено, и месяц убит. Вот, к чему это? Я бы предложил бы записаться на какие-нибудь танцы. Вот мне кажется, танцы вообще самая обалденная тема. Я вот сам так не делал, надо было так делать. Я бы пошел на какие-нибудь танцы. Я бы пошел на йогу, вообще обалденно. На йогу пацаны не ходят. Вот, пацаны ходят на бокс, чтобы что? Чтобы не знаю что. Вот вообще абсолютно непонятно. На йогу, пилатес, аэробика. Просто врывайся абсолютно, знакомься. О, о чем вы говорите? Подумайте. Подумайте над этим. А на сайте, ой, там нейросети, там женщины сниженная ответственность. Там можно найти хорошего человека, но сложно. Реально сложно, насколько я понимаю. На дачах, пишет Илья. А соседка, у тебя там что? Хрен растет! Вот так вот, да? И вот оно, знакомство и началось. 8:30 новости. А 8:37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот один из слушателей написал мне, просто сообщение уже улетело, про какого-то кумара, который предсказывал Третью мировую на вчера. Вот, какой-то там предсказатель, прорицатель, кумар, который предсказал, что вчера будет Третья мировая война. Она, короче говоря, не случилась. Я посмотрел, кумар там сделал как? Он сказал, вот 18-го, но если не 18-го, то еще есть вариантик, по-моему, он сказал 29-го, что-то такое. Вот у него. Молодец, он подстраховался на всякий случай. Да, это дебил один, мне говорят. Да, слушайте, по поводу дебил или не дебил, у меня же вопрос-то немножко другой. Я, кажется, нарывался на эту историю вчера, где-то видел, что там какой-то предсказатель-прорицатель очередной, и вот он... Значит, что-то там предсказал. Это я к чему? У меня вопрос сразу же возник один. Как так получается? Мне просто интересно, как так получается, что мы вообще узнаем об этих прорицателях? Ну вот просто. Вот сидит какой-то тип где-то, какую-то несет чушь. И в какой-то момент вдруг внезапно о нем начинают писать в новостях. Вот есть какой-то там прорицатель, этот прорицатель сказал, ага, давайте ждать там 18-го, 29-го, давайте ждать. Вот как это работает вообще? Я честно не понимаю, как это работает. Вот я вам говорю абсолютно искренне, может, у вас есть какие-то мысли по этому поводу? Я просто не понимаю, как так получается, что вот из там 8 миллиардов человек на Земле выбирают какого-то человека, который вдруг что-то предсказывает. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это Борисович.
Здрасте, Борисович, рад слышать.
Ну, смотрите, по поводу Пастрика, мне хотелось бы сказать, что, на мой взгляд, ничего удивительного нет, учитывая, что годами просто транслировали все эти битвы экстрасенсов, я думаю, что у них есть и группы, и пиары этих участников и так далее. Вот, но поэтому тут удивляться о том, что они известны и вообще хоть кто-то о них знает, не стоит. Более того, мне больше понравилась вчерашняя новость, она вчера прозвучала в эфире радиостанции, что на официальном уровне запретили вообще рекламу хоть кого, хоть каких-либо экстрасенсов, магов, и меня эта новость особенно порадовала.
Вот. Если у нас запретили?
У нас.
Закроют вот эти вечные программы с этими магами-экстрасенсами или нет? У меня вопрос.
Я не знаю.
Или это не считается рекламой, я вот не понимаю. Потому что по мне так это самая лютая реклама, как вы вот сказали сразу.
Все идет с головы, поэтому когда такая популярность дикая у этих бесполезных шоу, я вот сколько раз слушал, вы говорили об этом, прям... Он отбалдел. Ну, вы всегда, в принципе, попадаете в стилях. Но вот тут прям у меня реально, я решил позвонить, конечно, дичь. Причем меня больше всего удивляет, что иной раз ты слышишь, и вот тут абсурд, конечно. Видишь грамотного человека с образованием, он вроде там умные книжки читает, даже в очках. Но ты видишь, что он просто ссылается на каких-то предсказателей. Я говорю, ты серьезно? И реально на полном серьезе говорит, подожди.
Он говорит, очки у меня солнечные, и все.
Да, но и главное в тот момент, когда ты начинаешь ему говорить, ну хорошо, ладно, если ты веришь в это, ну вот возьми там Вангу, ну вот она хоть как минимум больше и масштабнее предсказала, говорит, чем вот то, что ты мне сейчас говоришь. Вот, ну такие дела. Ну, я бы еще хотел высказать по
поводу... Мне, честно говоря, и предсказания Ванги, конечно, тоже, Борис, если честно. Да, вот эти все Нострадамусы.
Я в целом к этому скептично отношусь. Но просто раз уж там говорить, что я Вангу привожу в пример. Вот этих людей. Я хотел по поводу знакомств сказать, если позволите, если есть время.
Да, пожалуйста. Вот.
Я познакомился со своей женой на выставке. Вот. Так что это... Вот.
Но я
так,
надеюсь, есть... это выставка в парке «Патриот» была?
Нет, это было 13 лет назад, тогда еще не было. Это была выставка дизайна рекламы.
А, ну нормально, вот, тоже хорошо.
На СДХ. Вот. А я какое-то время продолжительно работал организатором и ведущим мероприятий. Вот у меня были пары, которые, знаете, достаточное количество. Вот сейчас вот по информации, да, по сообщениям. Действительно знакомились на сайте. Вот вы спросили, а где, в какой игре. Это была история в, как называется, Орки, где Орки. Как это называется игра-то?
Warcraft.
Где орки какого-то уровня. Ну, короче, да, вот да. Эти истории, где они знакомятся конкретно в игре. Вот. И по поводу сайтов знакомств, ну, я к этому нормально отношусь. Дело в том, что у каждого должно быть... Ну, мы живем в современном мире. Есть, конечно, и площадки, где откровенно непотребство, да, и это возмущает. Но мы от этого не застрахованы. Другой вопрос, что все упирается... Воспитание, ценности и...
Ну да, мягко говоря,
лично для человека воспитанного... Да. И там эрудированно не будет.
Откровенно говоря, Борисыч, мы ведь, когда и знакомимся с человеком не в интернете, ни от чего не застрахованы.
Абсолютно точно.
Да,
абсолютно.
Там может быть тоже все, что угодно.
Ну, мы знакомимся, мы не застрахованы, но... Если мы... Но мы тут можем... У нас есть больше, как говорится, шансов получить достойную пару, если мы... У нас есть среди знакомых какой-нибудь экстрасенс.
Спасибо, Борис, спасибо. Леша, чему конкретно ты не поверил у Ванги, пишет Наталья? Конкретно ничему. Конкретно вообще ничему не поверил у Ванги, потому что вот я как бы не слушаю прорицателей каких угодно и предсказателей, и я в них не верю, потому что я в них не верю. Все. Есть два варианта не верить в этих предсказателей. Первый – это вариант научный. Второй вариант – это вариант религиозный. Ну, все эти маги-чародеи, предсказатели и прочее, вот, в них верить нельзя, потому что верить надо в Бога. А, соответственно, пути Господни неисповедимы. Это если религиозные. А научные, да, да, там гораздо проще все. Вот там просто смотришь и говоришь, что? Чепуха. И все, идешь дальше. Что? Какое? Научное обоснование. Что ты говоришь? С чего ты это взял? Нет, нет никакого обоснования, там тебе что-то, какой-то голос был, видение, ну, все понятно, до свидания. А как же Жириновский, пишет Александр, вот единственный, но никто, не, но никто ведь и не заметил при жизни этот талант Жириновского, обратите внимание, все при жизни не верили в него, вот. Браво, Алексей, пишет Екатерина, спасибо большое. Для знакомств любые способы хороши, пишет Number One. Да, вопрос цели. Знакомств. Вот. Так, а я верил только Пифии, пишет Александр. Я узнал вас, мистер Андерсон. Верить надо в Бога, верно, пишет Макс. Да ты послушай хотя бы сначала, пишет Наталья. Наталья, ну, я как бы могу послушать и сначала, могу послушать с середины, могу послушать с конца. А разницы-то нет. Маги и чародеи все отправляются в бан сразу. И все. И на этом как бы все. Мистическое мышление не вывести наукой, слишком уж глубоко это сидит на уровне инстинктов. Как пример, мы знаем, что в темной комнате никого нет, но все равно бывает страшно, пишет Марго. И что, и в Симпсонов не веришь, пишет Макс Броня. Не, ну в Симпсоны, конечно, все предсказали. Вот. Как и советские плакаты. На Ютьюбе есть лекция профессора Осипова, где он провел анализ по предсказаниям Ванги. Там почти ничего не совпало, пишет Коля Остенбакен. Так о чем и разговор? Возможно, был не совсем прав. Не закон приняли, а внесли в Госдуму, но сообщили вчера в ваших новостях. А, Борисович вот нам дописал сообщение. Ну, если внесли законопроект, то я желаю этому законопроекту стать законом, и чтобы у нас на телевидении и на радио и везде всех тех предсказателей, магов и чародеев к чертовой матери запретили вообще всех. К чертовой матери. Такое разжижение мозгов людям устраивают. Просто ужас. А, так верят не в кого-то, а кому-то. Причем тут религия, пишет Сергей. А притом тут и религия, Сергей. Что... как бы все четко сказано в Священном Писании, что верить кому-то непонятно кому нельзя, и в кого-то непонятно кого верить нельзя. Вот. Есть Господь, вот. И, соответственно, вот он и определяет. А все остальные – это все какие-то... это какая-то нечисть. А, власти скрывают, маги вангуют. Короче, везде тупик, пишет 506-й. А как же сущность в виде гномика, пишет Владимир. Ну, я чувствую, Владимир, у вас некую сущность в виде гномика. Есть какие-то ощущения, Владимир, сейчас? Вот, может, в области спины. Сейчас я это все почистю. Сейчас я почистю. А сейчас алмаз работает с вашим ментальным телом. Сейчас алмаз очищает. Космические вот эти хвосты, вот я просто отрезаю сейчас и отбрасываю космические хвосты вот эти вот. Отходит от вас неудача, идет удача к вам. Вот, настраиваемся на правильное настроение. И выйдет черепаха, пишет Алекс. Нужно переходить на высокие вибрации, пишет Сергей. Да, я обратил внимание, что... одинокие женщины, которые перепробовали все, кроме создания семьи, обычно начинают разговор о вибрациях. Низких или высоких вибрациях. С чем это связано, я не знаю. Может быть, конкретно с частотой вибраций. Да? Иначе, как бы, ответов я никаких для себя не нахожу. Но я обратил внимание, что это именно одинокие женщины, которые перепробовали все и взяли от этой жизни все, кроме семейной жизни. Вот у них там в какой-то момент открываются конкретно чакры, вот, и потом уже эти чакры ничем не закрыть абсолютно. Они начинают понимать мир в его полноте, они преисполняются, Вот. И, соответственно, дальше их уже не вернешь в нашу жизнь. «Сжечь на костре всех этих магов и сатанистов», пишет Павел Пугачев. «Жириновский не предсказатель, а мастер анализа событий, в которые посвящен», пишет Александр. То да, но это пойди объясни всем. Проще сказать, что он предсказал, и все, правильно? То есть анализ, да? Анализ. И, соответственно, умение анализировать, что будет в будущем происходить, вот, на основании данных, это вот скучновато звучит. А вот предсказал, да, кто-то где-то какой-то глаз воззвал к тебе, ты что-то увидел, к тебе было какое-то там что-то откуда-то пришло, и все, и погнали. Это из 50 кошек заставляют верить во всю эту залипуху, пишет Миша Николаев. Я даже не знаю, о чем вы, если честно, Миша. Заметьте, синоптики тоже предсказывают, пишет Александр. Да. Вот. Самое интересное, что те, кто дает нам прогноз погоды, то есть не предсказывают на самом деле, а прогнозируют, они называются синоптики, да? Почему они называются синоптики, у меня, например, ответа нет. Потому что синоптики – это всего лишь навсего одинаково видящие. Ну, так это расшифровывается. Синоптик. Ну, там, то есть синхронное видение. Ну, вот, одинаково видящие, одинаковое видение. Ну, то есть, например, у нас есть вот Евангелие от Матфея, от Луки, от Марка. Они вот считаются синоптиками. Почему? Потому что у них так вот, ну, тексты смотришь, сравниваешь, у кого-то, ну, там, ну, немножко они отличаются, эти тексты, но в целом они одинаково видят синоптики поэтому. Почему тех, кто прогнозирует погоду, называют синоптиками, я не знаю, откровенно. Я прям не понимаю, почему их называют синоптиками. Что, почему они одинаковые? Синоптики предсказывают, артисты театра служат, каламбур нелогичный, пишет Ион. Да, по поводу артиста театра служат, это отдельный разговор. Я люблю иногда высказаться на эту тему. Как известно, на самом деле служат у нас люди в церкви и в вооруженных силах. Ну, в армии обычно еще говорят. Хотя вооруженные силы — это больше, чем армия. Это еще и флот. Как минимум, да? Но не суть, вооруженные силы. И мне так показалось, что в определенный момент те люди, которых хоронили за церковной оградой, решили, что они тоже будут как-то возвышать свою профессию, и решили говорить, что они не играют в театре, а служат при театре. И это вроде как не даже профессия, а это вот служение. Ну, служат они, как известно, мельпомене. То есть вот, вот натурально, да, когда ты начинаешь разбираться в вопросе, а кому же вы служите? Мы служим мельпомене. Какой мельпомене? Вы что, реально верите в каких-то там муз? Или что, я просто, ну, давайте мы, может быть, там, какой-нибудь пантеон древней Греции или древнего Рима, который вообще заимствован, да, у Древней Греции, пантеон в целом. По-другому немножко все названы, но, тем не менее, все то же самое, как бы мифологическая структура одна и та же. Давайте мы будем сейчас, ну, натурально вот мыслить этими категориями. С другой стороны, потом смотрю, ходит человек, у него и Дождь Бог, и Перун, и Лада, и что хочешь у него. Ну, и понимаешь, что, ну да, наверное, есть люди, которые служат мельпомене, прям натурально. Жертвоприношения они там не приносят, там, мельпомене. Мне просто интересно, там, они девственниц там, они не приносят в жертву в своих театрах? Хотя, что за вопрос? Очевидно же, что да. Еретики, пишет Илья. В церкви голову дурят, пишет Код Z. Код Z, подождите. Я вам говорю, что в церкви вам, наоборот, истину дают. Потому что истина в Боге, да? А вы говорите, что голову дурят. Ну, тогда служите мельпомене, я не знаю. Тогда там ходите, перуну служите тоже. Тоже ведь это перспективное занятие. Мне так нравится. Некоторые говорят, ну, что вы хотите сказать? Что есть какой-то один бог, который там на небе и так далее. И при этом это может говорить человек, который натурально считает, что есть бог, который отвечает за ручей. Есть бог, который отвечает за деревья, есть бог, который отвечает за алкогольные возлияния, есть бог, который отвечает за молнии. И типа молнии — это же не просто молнии, да, это не то чтобы разряд какой-то электрический, вот, а это он бросает там свои какие-то вот огненные копья, так скажем, или что-то такое. Ну и дальше, естественно, появляется Лоза, он как бы это вот, он вершина этого всего творчества, да, он говорит про плоскую землю, вот. А кто-то служит терпсихоре, пишет Халдей. Бахус, наше все, пишет Егор. Ну да, это вообще религия такая, глобальная, безусловно. Вот, Дионис, Бахус, там уж, я не знаю, еще какой-нибудь, служат многие, многие этим богам, потому что тут понятно, как служить, тут абсолютно ясно, как служить, да, тут нет никаких вопросов. Про чиновников тоже говорят, что они служат, хотя иногда возникают в этом сомнения, пишет Василий. Ну, в принципе, если говорить о табеле о рангах, если говорить о том, что там в определенный момент появились эти самые ранги, и там появились определенного рода звания, ну и прочее, то, в принципе, так вот можно говорить о том, что существуют определенного рода чиновники, которые могут говорить о том, что они именно служат. Там всякие советники такого-то класса, сякого-то класса. Сложно там немножко понять, как что соотносится, но тем не менее. «Служба государева», пишет Глеб Урал. «Служу семье, отечеству и идеям многополярности», пишет Борисыч. «Алексей служит эфирному богу», пишет Зурита. «Тани, тани». Вот интересно, Лада богиня красоты же, почему наши автомобили названы в ее честь, не вяжется же, пишет Финист. Ну, мы надеялись, понимаете, мы хотели, мы принесли свой автопром в жертву Ладе. О, кстати, мы вообще принесли весь авторынок в жертву Ладе, это ведь правда. Вчера мне товарищ скидывает какой-то автомобиль китайский. Я смотрю цену, он стоит что-то 2 миллиона 200 тысяч, где-то там 2 миллиона 500. Ну, так симпатично смотрится. Какое-то название мне неизвестное, типа Жетур какой-то, я не знаю. И он пишет, говорит, смотри, говорит, машина продается, говорит, выглядит ничего. Ведь по цене Весты. Я говорю, Веста стоит 2,5 миллиона. Он говорит, секундочку, и сбрасывает мне объявление. Лада, Веста, СВ, 2,5 миллиона. И он говорит, и заметь, в китайца включены еще все те сборы, которые есть. То есть он где-то в два раза дешевле стоит в оригинале. Я говорю, а как же Лада Веста стоит 2,5 миллиона? Ведь на нее сборов нет. Он говорит, ну, наверное, мы сразу решили включить в нее сборы, как будто она не наша. Кстати, и недавно мы говорили о том, что Лада Веста в Беларуси дешевле стоит, чем в России. Вот. Так что мы принесли в жертву наш автопром Ладе и приносим дальше, обратите внимание, не автопром, а, подождите, а авторынок, авторынок. Да там за растаможку берут, пишет Илья. Да нет, Илья, ну вы видите автомобили китайские, которые по 2,5 миллиона продаются? И вот представьте себе, что в них миллион, это вот этих всех там, туда собрали, сюда собрали, растаможка, там еще что-то, утильсбор, и вот он этот миллион. То есть так-то он стоит полтора, ну типа полтора, а потом ты смотришь российский автомобиль за полтора, и это Нива, причем в белом цвете, Нива. Та самая Нива, которая не меняется, ну, я не знаю, сколько лет она не меняется. Вы знаете, весь мир меняется, Нива не меняется. Весь мир уже поменял, все поменялось, все уже иначе. Понимаете, мы уже успели, уже распался блок Варшавского договора, уже распался Советский Союз, уже, значит, мы были подчинены Западу, мы уже восстали против Запада, мы уже ведем боевые действия с Западом, а Нива не меняется. Нива как была Нивой, так и остается Нивой. Я натурально так вот начинаю думать над тем, что вот очередной какой-нибудь кумар, предсказатель кумар из Индии или откуда, например, действительно попадет с датами, и будет мировая война. И все разрушится, ничего не станет, все изменится, а Нива не изменится. А Нива останется, как и прежде, именно та, какой она была всегда. А буханка, пишет Алекс Поляков. Нива и буханка — это столпы стабильности. пишет Артем. Я вообще предлагаю, Артем, ну вот я смотрю на авторынок, если честно, я предлагаю запретить все автомобили китайские. Вообще все китайские тоже запретить. Немецкие, естественно, запретить. И китайские тоже не ввозить. И все, и оставить Ниву и буханку. В белом цвете и в сером цвете. Все, четко, абсолютно. Вот. И вот, вот это будет роскошно. Должна же быть какая-то стабильность в этом мире. И это Нива, пишет Евгений. Какой-то там начальник из Лада рассказывал, что они зарабатывают на машине 40 тысяч. Типа логисты и дилер больше имеют, пишет Вячеслав. Я не исключаю, Вячеслав. Но каким-то образом таким получается, что автомобиль, который выглядит посовременнее, поинтереснее и по наполненности, ну, гораздо сильно, ну, сильнее, там... В общем, превосходит он Весту. Он почему-то стоит те же самые 2,5 миллиона, что и Веста. Но только в этом автомобиле еще растаможка. А растаможка у нас, вы сами знаете, какая. Ну вот как-то так. Как-то так. А, некоторые завидным азартом служат мамоне, пишет Борисыч. Я понял, мы с этим боремся. Зачем менять и переделывать то, что было идеальным изначально, говорит Буба. И тут с вами не поспоришь. Но Лада вышла на рынок Дубая, пишет Артем. Я понимаю, спрос велик. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов семь минут, среда, июнь, день 19-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 21 градус. Переговорам Владимира Путина и Ким Чен Ына приковано внимание СМИ по всему миру. ПАИС пишет, это первый с 2000 года визит российского лидера к коммунистическому соседу, и он подчеркивает сближение между странами. Wall Street Journal, растущая ядерная и ракетная угроза со стороны Северной Кореи может спровоцировать усиление военного присутствия США в регионе, что может вызвать беспокойство у Китая. Mundo. Путин стал первым мировым лидером, посетившим Пхеньян после жесткой изоляции северокорейского режима из-за пандемии. Global Times. Любое существенное сотрудничество между Россией и Северной Кореей может заставить США забеспокоиться или даже испугаться. Ким Чен Ын заявляет, российско-корейские отношения вступили в период самого высокого развития. Визит Владимира Путина в КНДР является великим историческим моментом. Владимир Путин заявляет, уверен, что и сегодняшние наши переговоры будут продуктивными. В заключение вступительного слова хочу отметить, что производит впечатление то, что произошло со столицей КНДР за 24 года. Впечатляют перемены в облике Пхеньяна, перемены, произошедшие с момента моего прошлого визита в 2000 году. Это просто заметно. Благодаря самоотверженному труду корейского народа под вашим руководством город стал, конечно, очень красивым. Приятно на него смотреть, говорю откровенно, сказал президент. Еще Бильд пишет, свидание диктаторов в Северной Корее, речь пойдет о вооружении и новом мировом порядке, очень страшно, диктаторы, конечно. Путин и Ким на официальном приеме в Северной Корее обещают новый многополярный мир, пишет Рейтер. Путин прибыл в Северную Корею. Военные нужды российского президента заставляют пересмотреть отношения с Кимом и укрепить связи с его авторитарным правительством, которое хорошо укомплектовано боеприпасами. Нью-Йорк Таймс говорит, считает, что у нас за боеприпасами мы туда поехали. Путин позарез нуждающийся в боеприпасах. Это Вашингтон-Пост. Прибыл в Северную Корею. США и их союзники обеспокоены растущим военным сотрудничеством между двумя государствами, поскольку Москва изголодалась по боеприпасам против Украины. У американцев я понял фишка. Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс, они считают, что мы за боеприпасами едем в Северную Корею, у нас боеприпасов нет. Пусть сначала через чехов попробуют собрать хотя бы миллион боеприпасов для ВСУ, потом будут бредни свои распространяете. Кстати, американские эксперты, ну, которые не идиоты, не из Washington Post, не из New York Times, они давно объяснили, что производство боеприпасов в России просто колоссальное. И Россия производит боеприпасов больше, чем совокупно Запад это делает. Ну, так, на всякий случай. Но вот New York Times и Washington Post продолжают настаивать на том, что мы тут изголодались все, мы прям не знаем, что нам делать. Боеприпасов нет, и сейчас нас будет спасать Северная Корея. Der Spiegel, ну, либо просто Шпигель. Ким и Путин клянутся в непобедимой дружбе. Они обнялись на красной дорожке, а затем сели в один лимузин. В Пхеньяне лидеры торжественно открывают объединенный фронт против Запада. США наблюдают за происходящим с нарастающей тревогой. В это время в Соединенных Штатах Америки в Белом доме встречают представителей экстремистской организации ЛГБТ. Есть кадры, показывать я их не буду, там трэш, там мужик в каком-то обтягивающем платье, ну и так далее, все в этом духе. Вот больше описывать это не буду как-то дополнительно. Вот. А наши, и наши боеприпасы не действуют рыночные, и на наши боеприпасы не действуют рыночные спекуляции, пишет Алекс Поляков. Чувствуете, это запах подгоревших задов Запада, пишет Александр. Такие истерички американцы, пишет Александр Первый. Ну и пускай тревожатся, пишет Дмитрий. Вот. Так, а разве они не смеялись над тем, что у Пхеньяна устаревшее оружие, пишет Близ Шенли? Ну, знаете, да, все, что касается там Китая или Северной Кореи, или нас, Запад всегда создает такую картину мира, что мы такие все отсталые, а они все такие классные, современные, и у них все на высоте. И, собственно, эта картина мира и стала рушиться в момент начала специальной военной операции. И с все большим включением Запада в этот конфликт, при этом без результатов. И все начали задаваться вопросом, а так ли превосходит Запад и, значит, Россию, даже просто Россию, не только там, например, глобальный юг или что-то, а вообще Россию-то хотя бы Запад превосходит или нет? Американцы выбегали и говорили, что русская армия утверждала, что она вторая в мире, а теперь мы видим, что она вторая на Украине, это, если я не ошибаюсь, говорил Блинкен, вот, а ситуация-то на самом деле немножко другая, ее Блинкен пытается скрыть, рассказывая о том, как у нас все плохо. Ситуация такая. Все говорили, что американцы, они непобедимы, и НАТО — это блок, которому никто не способен противостоять, и это вообще страшный блок номер один и все такое. Ну, может быть, но пока этот блок не справляется даже с Россией. И поэтому они все время истерят и рассказывают о том, что Китай должен перестать поставлять оружие России. При этом потом выходит Зеленский и говорит, ну, Китай обещал нам не поставлять оружие, и мы надеемся, что он не будет поставлять. Но в словах «мы надеемся, что Китай не будет поставлять оружие» абсолютно очевидно идет одна мысль, он его не поставляет. И они надеются, что Китай не будет и дальше поставлять оружие. То есть не поставляет и не будет. Вот в чем дело. И про Северную Корею одна и та же история. Про какие-то снаряды и про прочее, прочее, прочее. Как Россия в них, значит, очень сильно нуждается. Где-то видел на YouTube, на иностранном канале, статистику по стоимости производства боеприпасов на Западе. И там было что-то из разряда подорожания стоимости производства в 3-5 раз за время ведения военных действий, пишет Дмитрий. Ким Чен Ын передал бы Польше современные технологии доставки навоза, если бы не санкции ООН, пишет Василий. Лучше дружить с так называемыми диктаторами, чем с заднеприводными демократами, пишет СВ. Ну, СВ, тут же какое дело? Они называют руководителей стран, которые им не нравятся, диктаторами. При этом мы видим, что диктат-то сегодня существует в мире совершенно очевидно американский, с их извечной этой гегемонией и борьбой за свои владения, за свои неоколонии. Да, вот кто-то, я не помню, вот вчера, по-моему, или позавчера из американцев вышел опять высокопоставленных, и, или это был Столтенберг, натовец, ну, фактически пешка американская, и опять заявление. Значит, мы можем как-то нас, мы не должны позволить нас сокрушить на Украине. Я думаю, что это за заявление, с чем оно связано? В смысле вас сокрушить на Украине? А вы что вообще делаете на Украине? А НАТО же говорит, что НАТО не воюет с Россией. А тут они нас могут сокрушить на Украине. А так вы, значит, все-таки там? Или как? Они все время немножечко проговариваются, обратите внимание на это. Так эти демократы из шутки про власть демократов, пишет Алекс Поляков. Не согласен насчет Америки, они истерички, они продолжают двигать в массы выбранную концепцию, но скорее пристально и с опаской наблюдают. Это да, пишет Борисыч. Хлопка для производства пороха у них нет, пишет Елена. Да здравствует товарищ Ким и гиперзвуки рядом с ним, пишет Зурита. Один наш эксперт сказал, что не надо смеяться над французской армией, пишет Нурик. Хорошо, не надо смеяться над французской армией. Не надо смеяться ни над какой армией. В принципе, любая армия вражеская, да, а это уже очевиднейшим образом вражески настроенные против нас, да, государства и их армии, это плохо для нас, конечно, в любом случае. И поэтому смеяться над этим нет никакого смысла. Но и восхвалять кого-то и возносить на какие-то пьедесталы, которых они недостойны, тоже не надо. Тоже нет никакого смысла. Так, может, они как мамочки с ребенком Украины. Мы покушали, мы покакали, нас сокрушили, пишет Дмитрий. Ну, отчасти да, а отчасти они же действительно в этот конфликт вошли уже, вляпались. Не то, что там по пояс, по уши они в этом конфликте. Скоро с макушкой уже уйдут туда. Цель визита Путина в КНДР – выяснить технологии производства воздушных шаров, пишет Евгений. Это шутки шутит он по поводу той пропаганды, которую запустила Южная Корея против Северной Кореи, рассказывая о том, что Северная Корея якобы воздушные шары с мусором на территорию Южной Кореи запускает. А между прочим, в Северной Корее армия больше 2 миллионов, а почему бы им не потренироваться в боевых условиях, пишет Юрий. Ну и много чего еще интересного. Ну вот обратите внимание, наши корабли сходили на Кубу. Вот, Владимир Путин сейчас посещает КНДР. Ну и много еще разных интересных моментов, которые от нашего пристального взора, я надеюсь, не ускользнули. И говорят они нам о том, что мы активны. Активны по разным направлениям, и это не обязательно какие-то приграничные, да, районы. Это вполне себе могут быть приграничные с Соединенными Штатами Америки районы. И их так называемыми разнообразными партнерами, а на самом деле просто рабами. Ну, ладно, скажем, сателлитами, спутниками. Многовековая история может позволить России смеяться над любой армией мира, пишет Николай. Ну, в целом-то да, но просто дает ли это что-то или нет, там, смеяться над кем-то. Вот. Мне кажется, есть смысл над кем-то попытаться посмеяться именно тогда, когда уже вопрос решен. С той или иной армией мира. Сейчас мы видим, что растет напряжение, Николай. Мы видим, что очень грозные заявления со стороны разных персонажей западных идут в нашу сторону. И Макрон много говорил о том, как он будет посылать контингент на Украину. Вот. При этом, конечно, Макрон с треском проиграл выборы в Европарламент. И, будучи уверенным в себе очень сильно внутри страны, решил назначить внеочередные, так скажем, выборы внутри. Охарактеризовал он это так. Я бросил гранату под ноги своим оппонентам, посмотрим, что они будут делать. Он рассчитывал, что активизируются его сторонники, потому что его противники это там, как их называют, ультраправые, и там еще и левые есть. А оказалось все не так, как ожидал на данный момент Макрон. Об этом говорит социология. И о чем конкретно она говорит? Она говорит о том, что левые не собираются дружить с Макроном и его так называемой партией. Вот, и правые не собираются этого делать. И более того, есть ощущение, что французы отворачиваются от нынешней, ну так скажем, партии власти, партии Макрона, от Макрона, и выбирают либо правых, либо левых. Но не Макрона и не его партию. Что может косвенно свидетельствовать о том, что вот эти вот грозные заявления Макрона о том, что он будет воевать с Россией, не очень нравятся французам. и они готовы голосовать за кого угодно, но не за него. Вот так вот, без разницы. Кто, лишь бы не он, потому что он идиот. Вот. Гранату он уронил себе под ноги, пишет Александр. Ну, по итогу получилось так. Но самонадеянность его, да, напыщенность, вот эта вот придурковатость, импульсивность, она уже многим известна. И вот в очередной раз в своей импульсивности он, рассчитывая на одно, получает совершенно другое. В этом смысле немцы отреагировали куда более сдержанно. После выборов в Европарламент они сказали, мы ничего не будем внутри проводить, как бы, а зачем, все нормально, и все. Потому что они понимают, что если они эту гранату так же, как Макрон, попытаются бросить под ноги там АДГ и прочего, вот, может быть, и мокрого места от Шольца и его партии, СДПГ же у него партия, не останется. Они понимают, что положение у них крайне шаткое. Уверен, что Верховный в Корею прибыл для углубления и укрепления позиций Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет Борисович. Ну, конечно. О чем разговор? У нас есть наш Дальний Восток, у нас есть как бы требования, да, к Западу в виде глобальной безопасности. Мы сказали Западу, что без нас глобальную безопасность построить невозможно. Прозвучало в очередной раз предложение от нашего президента. Оно звучало как бы изначально по теме Украины, но на самом деле оно куда более всеобъемлющее, потому что нашему президенту, как и нам всем, известно, что на самом деле... не Украина, да, нам, ну, Украина противостоит нам, безусловно, да, нынешний вот этот режим. Но проблема не в этом основная, а проблема основная в том, что за этим режимом стоят, известно кто, да, стоит Вашингтон и все припевалы, все эти табаки европейские и прочее. И просто это всем известно. И, соответственно, когда наш президент говорит, а давайте выработаем систему безопасности, он обращается, ну, естественно, не к Украине, потому что с кем там вырабатывать какую систему безопасности. Это колония, да, это прокси... Это некие прокси, которые просто нужны для того, чтобы воевать с Россией не своими руками. Это всем понятно. Соответственно, разговаривать надо с тем, кто голова в этом деле, а не руки. Да, то, что Украина руки, это все понятно. Ну вот кто голова? А голова известна, это Вашингтон. Ну и, соответственно, если договариваться, да, о всеобъемлющем таком мире, да, не о каких-то там временных заморозках, перемириях, о чем сказал президент, а о том, чтобы как бы мирно и хорошо было и России, и другим странам, и в том числе странам Запада, вот, нужно договариваться по всем фронтам. А мы прекрасно понимаем, что Азиатско-Тихоокеанский регион – это тоже одно из возможных направлений, где американцы попытаются обострять ситуацию. И нам надо внимательными быть на этом направлении. У нас не одно направление. У нас, между прочим, и север наш, это тоже одно из направлений, на которое американцы в некотором смысле претендуют. У нас, естественно, есть Дальний Восток, мы это все прекрасно понимаем, да. Вот Азиатско-Тихоокеанский регион, и, безусловно, у нас есть вот это европейское направление, есть у нас и Кавказ. Ну, то есть у нас, если говорить о безопасности, безопасность надо обеспечивать по всем направлениям. Юг, север, запад, восток. Все направления для нас важны. И со всех этих направлений, так или иначе, мы всегда упираемся в то, что есть американцы, прокси американские, которые не собираются с нами пока, во всяком случае, договариваться, а собираются нас уничтожать, о чем они постоянно заявляют из раза в раз. А мы им постоянно пытаемся донести информацию о том, что выгоднее нас не уничтожать, а принять тот самый многополярный мир. И даже вот в этих пропагандистских изданиях западных все равно проскальзывает часть логики и правды. Наверное, им просто положено писать в такой стилистике пропаганды, там вот используя слова «диктатор» или еще что-то подобное, но правда проскальзывает, когда они вдруг начинают говорить, что там будут договариваться, значит, лидер Северной Кореи и России о многополярном мире. Также они говорили, когда визит был нашего президента в Китай, да, все то же самое. То есть они, в общем-то, понимают, о чем идет разговор. Ну, другое дело, что одно дело понимать, о чем идет разговор, а другое дело принимать новую реальность. Хотят ли они ее принять или нет? Нет, они ее принимать не хотят, эту новую реальность. Они пытаются всеми силами противостоять этому надвигающемуся, да, будущему или уже даже настоящему. И они пытаются его разрушить для того, чтобы построить, ну, или, так скажем, не построить даже, а реставрировать свой вот этот однополярный миропорядок. А по-вашему, Ким не диктатор, пишет Стиль Тигра. Ну, понимаете, можно говорить, что Ким диктатор, а можно говорить, что Байден диктатор. А можно говорить, что вот эта вся толпа не меняющихся крупных капиталистов на Западе, это люди, держащие власть, вне зависимости от того, какая там говорящая голова сидит в Белом доме. И у них есть агрессивная идеология, да, вот этого ЛГБТ и прочего, и агрессивная военная идеология, которую они продвигают в мире. Я просто вижу одну вещь, очень простую. Вот если мы говорим там, диктатор или не диктатор, да, Стиль Тигра, если нам нравится вешать ярлыки какие-то, посмотрите на планету, посмотрите, где есть какие конфликты или назревают какие-то конфликты, и найдите в этих конфликтах что-то схожее. Я вам сразу скажу, что вы схожее найдете в этих конфликтах. Или, так скажем, в районах, где эти конфликты назревают новые какие-то. Вы найдете одну очень важную схожесть. Это одно слово, даже можно сказать аббревиатура. США. Вы посмотрите на ситуацию на Ближнем Востоке, вы увидите США. Вы посмотрите на ситуацию в Европе, вы увидите США. Вы посмотрите на ситуацию там где? В Арктике, вы увидите США. И их интересы. Вы посмотрите на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вы увидите США. Вы посмотрите на ситуацию в Африке, где там напряженная, вы увидите США. Опять вы столкнетесь с США. Где бы и в какой момент вы не рассматривали какой-то конфликт или назревающий конфликт, вы точно там всегда найдете США. Вы найдете и другие стороны конфликта. Но... Например, в Европе вы найдете там сторону конфликта в лице России, да? Где-то на Ближнем Востоке вы найдете сторону там в лице Ирана. Ну, допустим. Допустим, да? И много других вариантов. Но во всех этих конфликтах одна сторона никогда не меняется. Это США. О чем это говорит, если каждый конфликт или, так скажем, грядущий конфликт связан обязательно с Соединенными Штатами Америки. Обязательно. Это говорит о том, что, во-первых, США присутствуют во всех этих регионах, и, во-вторых, их политика достаточно агрессивная. Ну, если нет на планете Земля конфликта, в котором не были бы замешаны американцы, о чем это говорит? Это говорит о том, что американцы эти конфликты во многом порождают. Вот такая вот простая вещь. Ведь на самом деле, если посмотреть на правду, если посмотреть на то, что происходит, вот смотрите, вот есть Украина, да, есть связь, ну, нынешней так называемой Украины и России нынешней. Да, наша историческая общая связь, общая история, да, у нас общая территория, все общее. И понятно, где здесь может быть конфликт. Соединенные Штаты Америки, они вообще, если вот дистанцироваться от всего и вот так вот задаться вопросом, они каким боком вообще на Украине, так скажем? Они с какого перепугу там? Почему они там присутствуют? Почему они играют первую скрипку? Почему они определяют там политику? Да? Почему, когда мы пытались договориться в Стамбуле, американцы там через британцев и так далее сказали нет? Почему? Какое, если говорить откровенно... Дело Соединенным Штатам Америки до Украины. А дальше будет что-то из разряда защиты демократии, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но это общие слова, это какие-то метафоры, это объяснение необъяснимого. На самом деле, и об этом, кстати, многие говорят, американские эксперты, американские вот аналитики, никакого дела Соединенным Штатам до Украины нет. На самом деле. Если задуматься. Ну, где американцы, а где Украина? Вообще. Разные континенты. Но ситуация такая, что американцам есть до всего дела. И они везде пытаются проводить вот свою политику. И политика эта достаточно агрессивная. Ну, вот какое дело американцам до Грузии? Вот какое дело американцам до Грузии? Вот скажите. Вот где Грузия, где Америка? При чем здесь американцы? Объективно ни при чем. И Грузия им не нужна. Но она им нужна почему? Потому что это позволяет им доминировать во всех регионах, да? Ну, конкретно на Кавказе они пытаются доминировать. Вот зачем им нужна Грузия, вот зачем им нужна Армения и так далее. Почему им нужна Украина, чтобы доминировать в Европе? Почему им нужна Корея там, или Япония, чтобы доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Так элементарно все. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Иногда приходится сделать паузу в наших размышлениях на тему политики или еще чего-то, потому что я вижу, что некоторые слушатели волнуются. Вот, например, волнуется Наталья, она мне написала, надо ответить все-таки. «Леша, когда ты говорил о женщинах, верящих Жириновскому и Ванге, которые не создали семью, как о глупой бабе, ты имел в виду меня?» Наталья, нет, я не имел в виду вас, вот, если что. Я просто заметил, что люди, которые занимаются всякими там высокими и низкими вибрациями, они обычно занимаются этим, потому что им больше нечем заняться. Ну и там обычно речь идет о людях, которые не построили какой-то карьеры или не создали семью, и вот им приходится максимально заниматься собой постоянно и чем-то себя развлекать. И вот они начинают там какие-нибудь про вибрации рассказывать, про какие-нибудь Меркурии, еще что-то, ну, всякая такая чепуха, мистическое сознание в них. Я не имел в виду вас, потому что я, Наталья, вот я вам говорю откровенно, вы должны это знать, я вас не знаю. Вот, и я не знаю, где вы, кто вы, что вы, чем занимаетесь, какая у вас судьба, женились вы, развелись, ну, в смысле, замуж вышли, развелись. Я вас не знаю, Наталья. Я говорю концептуально всегда, вот концептуально. И я бы не хотел, чтобы кто-то сильно расстраивался по поводу того, что я концептуально говорю. Я никого не имею в виду лично, имейте в виду. Поэтому дальше вы пишете, я не создала семью сознательно, это принципиальная позиция, вот, зашибись, ты меня унизил. Ни в коем случае, Наталья, я вас не унижал, и нет у меня никакой цели кого-либо унижать, особенно персонально, и это элементарно понять, можно, исходя из того, что просто, ну, как бы базово вы знаете, что я вас, ну не знаю лично. Поэтому как я могу вас лично унизить, если я вас лично не знаю? Это невозможно абсолютно. Вот. А по поводу того, что вы не создали семью, теперь мы знаем об этом все. Потому что раньше я, например, этого знать не знал. Но теперь вот я знаю. Но еще раз хотел бы вам сказать, и всем остальным тоже, на примере Натальи, что я лично кого-то из вас не имею в виду. Нет. Я говорю о том, как вот, в общем-то, выглядит окружение разное, люди, которых я вижу, вот какие-то некоторые ощущения, которые у меня возникают по этому поводу, а они вот такие, человек обычно начинает заниматься всякой фигней от безделья, потому что ему нечем заняться, ну вот, потому что люди, у которых семья, дети, там есть чем заняться всегда, ну, например, детьми, ну, 24 часа в сутки ты должен этим заниматься просто, да, там, покакать, пописить, покушать, погулять, поплакать, порадоваться, вот это все. И чем больше детей, тем больше занятий, правильно? Или у людей, которые постоянно работают, ну, 24 часа в сутки они дубасят, им тоже есть чем заняться. Там начальник плохой, начальник хороший, там какие-то изменения, кого-то уволили, кого-то взяли на работу, тут инфляция, там что-то еще. И надо все время об этом думать, и они об этом и думают. Вот. А обычно еще есть люди, которые, ну, не сильно заняты, у них много свободного времени, и это свободное время, оно как-то должно быть израсходовано. И человек придумывает себе всякие глупые занятия. Вот. Например, следить за Меркурием, где он там, в какой он фазе там находится. Или не Меркурий, за какой планетой следят все время? Не знаю, да, я тоже не знаю. Вот, за какой-то планетой они все время следят. Вот, так что так. Хорошо, что у нее нет семьи, таким лучше быть child-free, пишет Алекс. О, Алекс. Например, обижаться на ведущего, пишет Панк 13. Да, тоже дело не очень интересное на самом деле, да и ненужное. Потому что имейте в виду, что ведущие за вами персонально не следят. Не следят. Вот. Ну, хотя, наверное, есть и такие ведущие. Ну ладно, я буду про себя говорить. Я за вами не слежу, за вашими событиями личными и так далее. Пожалуйста, это ваша личная жизнь. Вот, личная. Я в вашу личную жизнь не лезу. Не мое это дело. Ну как, не поистерить-то, пишет СВ. За Меркурием следят, пишет Брэд. Да, ну да. Ретроградный Меркурий. Во-во-во. У таких Венера не в том доме, пишет Деко. За Нибиру, пишет Строгинский. За планетой КВН следят они, пишет Юрий. За полнолунием следят, пишет Андрей. Прямо красава, у меня два сына и свой бизнес. На эзотерику времени точно нет, поесть бы успеть, пишет Костя Измитина. Конечно, какая эзотерика? Какие проблемы-то? Вообще никаких проблем нет. Когда у тебя есть реальные задачи, которые должен выполнять обязательно, потому что никто, кроме тебя, их не выполнит, просто у тебя вот набор задач, вот, по семье, там, по работе и так далее, ну, тебе не до этих вот вещей. Тебе, в принципе, некогда мыслить на тему, там, а куда вот это все идет, а что мы делаем, а вот если, там, ну, и прочее. Я думаю, вообще полагаю, что вот эти все вещи, когда человек начинает про всякие ретроградные Меркурии и прочее, там, особенно пирать, вот, про эту всю эзотерику, они происходят от того, что... Это, короче говоря, одна из степеней эгоизма какого-то крайнего. То есть вот человек ходит, ему все там 40 лет, 50 лет, 60 лет, а он все, я еще не нашел себя, я хочу разобраться в себе, я. Надо понять, что в определенный момент человеку желательно перейти на формат, ну, как мне кажется, что кроме него есть еще кто-то. И желательно, чтобы этот кто-то, это были дети все-таки. Вот. И тогда уже начать о том думать, что, а как там он, этот... Или она, ну, в общем, ребенок, да? Как они там, что они там, где они там? Начать переживать за другого, наконец-то. И начать поменьше переживать о себе и искать себя, потому что вот эти все поиски себя, они могут быть бесконечными абсолютно, и все равно ничего не найдете. Все равно. Сколько бы не было философий разнообразных на этой земле, сколько бы чего не было, себя найти, ну, как бы... Себя можно искать бесконечно и не найти. Просто потому что есть такое, я выражение один раз увидел, что слабые ищут себя, а сильные создают. Ну, создавать себя надо. Создавать себя надо. А кто-то следит за экстрасенсами и тарологами, хотя положение бывает таким, что лучше бы начать следить за питанием, отдыхом, режимом, связями и за метлой. В скобках, за языком, пишет Борисыч. Да, правильно, Борисыч. Потому что очень сложно следить за собой, и очень сложно режим правильно иметь, работать, да, нести ответственность за других. А лучше просто порассуждать на тему, как какая планета где находится, и, собственно, из-за этой планеты все оно и не складывается. А вот сейчас она будет по-другому находиться, оно сразу сложится, все вот, все. Все же очень просто. То есть переложить ответственность себя на безжизненный объект в космосе. Ну, безжизненный объект в космосе, все. Вот ты на него перекладываешь ответственность, там что-то летает где-то в космосе, и оно очень сильно влияет. Горизонт планирования один день, поэтому живем сегодняшним днем, пишет Вадим. Немножко математики. На планете 8 миллиардов человек. Если каждый предскажет разный день, когда начнется Третья мировая, то предсказаний хватит на 22 миллиона лет. В какой-то день обязательно сбудется, пишет Дмитрий. Но насчет планет и прочего, это вы правы, пишет 98-й. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот. И почему я говорю, что обычно женщины, которые там не родили детей, у них нет семьи, вот, сами ли они это сделали, осознанный это выбор, неосознанный выбор, они начинают заниматься всякой чепухой, там, обниматься с березами, там, где-то ходить, бить палками по земле с криком «А-а-а!» Есть такие вот, терапиями всякими заниматься, да, тратить деньги на каких-то психологов, которые им там рассказывают какие-то непонятные вещи. Вот это от чего? Ну, все очень просто. Нечем заняться. Нечем заняться, и это высочайшая степень эгоизма. Все, вот есть я, есть мое я, и я вот над этим я буду страдать и всем голову забивать своим я. Вот у меня хорошее настроение, вот у меня плохое настроение, вот я ищу себя, а вы все послушайте, как я ищу себя. Да некогда мне слушать, как ты ищешь себя. Иди ищи себя, если так хочешь. Мне есть дело до того, за кого я несу ответственность. Вот и мне этим и надо заниматься. Руководителям, несущим ответственность за коллектив, надо заниматься коллективом. Работникам коллектива, несущим за определенный фронт работы ответственность, надо думать об этом и заниматься этим. Родителям, несущим ответственность за своих детей, надо заниматься детьми и нести за них ответственность, а не избавляться от этих детей, там, куда-то их отдавать, чтобы другие люди пытались воспитать. А те другие люди тоже все время думают только о себе, вряд ли думают об этих детях. Элементарные вещи. Элементарные вещи. А мужчины идут в гараж и бесконечно чинят старую шестерку, пишет Артем. Поэтому нас и выгнали из Олимпиады, потому что единственный вид спорта, в котором мы сильны, это эстафета по перекладыванию ответственности. Но это смешно, да, это шутка. Что за правильный режим, при котором надо работать, пишет ветеран стройки. Не, ну, конечно, прекрасно было бы и не работать, но есть такое еще понимание, как бы работать над собой еще можно. Вот, знаете, есть люди, которые, допустим, имеют возможность не работать для того, чтобы зарабатывать деньги, назовем их рантье, то есть у них есть какие-то сторонние источники дохода, допустим, вовремя умерли все родственники и оставили квартиры в Москве, такое бывает. Вот, не задержались на этой планете лишний раз. Это очень жесткий сарказм, если что, на всякий случай. Я желаю всем долгих лет жизни. Вот, это был очень жесткий сарказм, просто чтобы вы там не потерялись и не расстроились по поводу того, что я говорю. Ну, вот есть рантье, допустим, но и свободное время от работы, которой нет, потому что она и не нужна для зарабатывания денег, тоже можно проводить с толком, а можно бестолково. Можно посвятить это время созданию семьи и воспитанию детей, можно посвятить это время занятиям там, физической культуры, я не говорю спортом, а именно физической культуры. Можно посвятить это время помощи другим людям в силу того, что ты там, я забыл это слово, вылетело из головы, добрый человек, который помогает всем безвозмездно. Как это называется? Вот, добрый человек, который помогает всем. Он вот, помогает. Волонтер. Вот ты волонтер. Вот ты волонтер, например. Ну, вот и так далее. Альтруист. Ну, альтруист, да. Жены богатых не работают, пишет Роман Попов. Ну, в силу разных причин женщины чаще, например, в нашей стране не работают, даже те, которые рожают. И вы, наверное, ну, вот именно рожаешь, и, соответственно, ты уже сидишь с ребенком. Да, сидеть с ребенком – это очень тяжелое и важное занятие, сложное, да, ответственное. Но мы понимаем, что некоторые, как бы сказать, к этому не очень ответственно подходят, но при этом всем рассказывают, что они, безусловно, суперответственные. Это первое. И начинается. Сидим в декрете и смотрим магов, чародеев, продаванов, всего, чего только можно. Вот. Начинаются бессмысленные покупки, начинаются бессмысленные обучения, 10 тысяч дипломов ни о чем, которые никому не нужны и никак их невозможно применить при отсутствии навыков. Какие-то бизнес-коучи. Вы знаете, да, что в большинстве своем реклама, вообще рекламный рынок, он рассчитан именно на женщину. Почему? Потому что в жизни женщины бывают такие периоды, когда она вот, ну, сидит дома, и ей вроде как нечем заняться. Хотя, откровенно говоря, если она сидит дома, ей можно заняться детьми, с которыми она и сидит, и по какому поводу она и сидит дома, что она занимается детьми. Ну, видимо, некоторым женщинам как бы скучно заниматься с детьми, может, не хотят они заниматься с детьми, может быть, они хотят побыстрее там как-то, чтобы ребенок сам собой занимался, ну и так далее. Вот жены богатых и платят миллионы тарологам, психологам и другим ологам, пишет Дмитрий. Правильно, и не только жены богатых. Жены вообще, в принципе, женщины, да, у которых нет занятий, они начинают каким-то образом пристраивать деньги мужчин, которые зарабатывают эти деньги. Бывает ситуация обратная, бывает женщина в доме, ну, так скажем, добытчик основной, да, и от нее идут основные финансы, и тогда мужчина может заниматься вот этой всей чепухой, вот, искать себя, ходить там как-то особенным образом стричь свою бороду, очень сильно любить себя, думать о том, какая у него там невероятная прическа или что-то подобное, подбирать часами одежду в тон, ну и все такое в таком духе. Такое тоже бывает, это просто разные роли. Да, добытчик и, соответственно, тот, кто добываемое тратит. Кстати, зачастую те люди, которые увлечены работой, они не успевают тратить те деньги, которые они зарабатывают, просто потому что им некогда вообще об этом думать и выбирать что-либо, на что можно потратить деньги. Поэтому можно всегда столкнуться в интернете с такими видео, где сидит какая-нибудь дама или мужчина, тут зависит все от того, кто зарабатывает. Ну, в общем, тот, кто не зарабатывает, рассказывает о своей семейной жизни счастливой. И там обычно рассказ такой: ну, я не знаю, как зарабатывать, но я знаю, как правильно потратить. На мне траты. На мне траты. Ну, это понятно, это уникальные как бы люди. В этом смысле навык их потрясающий, и мы все им благодарны. Они знают, как потратить. Правда, они не знают, как зарабатывать. Вопрос: почему следящие за ретроградным Меркурием не знают количество планет в Солнечной системе, пишет Риборез. Тоже смешно. Некоторым только квартира нужна, а за детьми следят тети и дяди, пишет Климок. Да, но за детьми, за которыми следят тети и дяди, помните, а не следите вы, эти дети будут воспитаны этими тетями и дядями. Может быть, они будут воспитаны хорошо, может быть, они будут воспитаны не очень хорошо, но в любом случае они будут воспитаны не вами. Вот, и это может впоследствии, не сразу, но впоследствии проявиться. И вас будет что-то не устраивать, но будет уже совершенно поздно. Вот, потому что, ну, вы решили этим не заниматься. Ну, все женщины-лоботрясы, вспомните Блиновскую. Не все женщины-лоботрясы, вспомните Блиновскую, пишет Туци. Ну, Туци, давайте будем говорить откровенно. Блиновская – это мошенница. Ну, на мой взгляд, во всяком случае. Я не судья, но тем не менее. Вот на мой взгляд, субъективный, это мошенница крупная. И, собственно, ее мошенничество, оно и было построено на том, что людей, которым нечем заняться и которые считают, что они могут выиграть в казино, убедить в том, что они выиграют в этом казино. И в свое казино, в кавычках казино, да, по логике, зазвать. Вот ты должен каким-то настроением особым обладать, ты должен там как-то себе в голове представить какое-то положение вещей финансовое, оно обязательно сбудется, потому что ты в космос отправишь некий посыл, этот посыл обратно из космоса тебе вернется, вот ты как-то там правильно провибрируешь эти все вещи. Ну, вы понимаете. То есть это как раз-таки паразитирование на вот этих людях, которым нечем заняться, и они верят в чудо, если так можно сказать. В принципе, на этом построено казино, на этом построены всякие там финансовые пирамиды разнообразные, на этом построен весь вот этот вот бизнес коучей, да, я вас научу правильно брать стакан в руку, величественно, и вот так вот подносим стакан, не я служу стакану, вот, а стакан служит мне, и вот этим движением сервисным я... Отпиваю просто, не жадно глотаю, а отпиваю, потом я просто ставлю сервисным движением стакан, он меня не отвлекает, вот, я порвал рубашку, это проблема рубашки, вот, и все сразу увидят, какой ты важный, и после этого, конечно, и деньги пойдут, и договоренности все будут заключаться, а до этого они как бы не заключались. Ну, я не знаю, я видел, например, как выглядел в свое время там Березовский, я вижу, как выглядит Ходорковский, ну, у них печальные судьбы, но тем не менее, я вижу, как выглядят многие политики, вот, они не все выглядят так, как будто бы они очень все знают о том, как правильно взять стакан, и этот стакан куда-то там поднести каким-то сервисным движением, и как правильно встать стул, со стула, и как правильно на этот стул сесть. Но, тем не менее, они занимают достаточно высокие позиции и обладают большими деньгами, потому что, наверное, как я понимаю, ну, или обладали когда-то. Вот, доступ к финансам, он определяется не тем, мокрая у тебя рубашка или не мокрая у тебя рубашка, вот, умеешь ты стакан правильно в руках держать или нет, а умеешь ли ты зарабатывать деньги, ну или воровать? Умеешь ли ты провернуть схему, при которой деньги останутся в твоих руках, а из других рук эти деньги уйдут? И причем провернуть ее так, чтобы не сесть. Все очень просто. Вот. И для этого совершенно не надо быть очень хорошо прекрасно и пластично двигаться, я вам так скажу. Вот посмотрите на Марка Цукерберга. Напоминает ли он вам человека, который тонко разбирается в рубашках и прочем? Я думаю, что нет. Теперь ты не принадлежишь себе, с этой минуты ты шаверма, служишь мне до конца своих дней, пишет, да, я понял, Борис. Один из политиков так вообще только на сервисном обслуживании держится, пишет Юрий. Тут дела в мозгах, пишет Макс. Тут дело в чем? Люди верят в сказку, и люди вырастают физически, а умственно не вырастают. И нам кажется, что перед нами взрослый человек, а на самом деле перед нами по интеллекту человек не взрослый. Все. То есть вот человек вроде бы 30 ему, 40, да, уже, ну, ответственность должна быть, все дела, а перед нами не взрослый человек. По виду это так, а по факту это не так. Ну, такое бывает и с политиками. Вот Трюдо, например, да, возглавляющий Канаду. По виду вроде взрослый человек, а потом смотришь его поведение, что он делает, дегенерат. Ну, ребенок, дурак. И все. И все. А по виду, да, вот, все, пиджак, все дела. Всякое бывает. Ситуации бывают разные. Мавроди, сама элегантность, статный мужчина, пишет. Пишет I believe I can fly. Да, вы, кстати, заняли сейчас любимую позу Мавроди. Он когда закидывал руки вот так вот. И, на самом деле, меня деньги не интересуют, честно говоря, бумажки просто. Ну, я просто помогаю людям. Да вы же понимаете, что вы делаете. Вы же мошенник. Ну, вы всегда говорите, что это вот я мошенник. Я на самом деле не мошенник. А просто вам надо понять и принять, вот, что ну, такой вот факт есть, и я как бы придумал его. Ну, вот. Ну, это смешно, конечно. Заплатила бы налоги, и все бы от нее отцепились, пишет Стиль Тигра. Ну, естественно, но давайте не будем исключать еще одной вероятности. Под все вот эти вот схемы, когда якобы глупые люди отдают хитрым мошенникам свои деньги, под все эти схемы можно подводить еще схемы по отмыванию денег. Элементарно, как это сделать? Вот есть человек, у него есть курсы. Типа, я вас научу правильно смотреть вперед и с достоинством себя нести. Вот. Ты этому человеку непонятные деньги переводишь на счет как бы за услугу. Он как бы тебя учит. Но задача здесь заключается не в этом. Задача здесь заключается в том, что ты хочешь перевести ему непонятные деньги, а через него эти деньги, ну так скажем, обелить. Вот была услуга, вот были деньги, и вот ты просто через откат, условно говоря, или это твой человек вообще, ты просто через него эти деньги моешь. Ну, плюс-минус. Такой вариант тоже не стоит исключать. Вот, это может быть ширма для отмывания гораздо больших денег, чем они даже собирают на вот этих вот своих вещах. Но при этом собирают они много. Почему? Потому что дураков-то полно. Потому что, ну а зачем слушать Гудошникова, правильно? Зачем? Вот он говорит такие вещи, он нам веру в чудеса уничтожает. Мы лучше вот послушаем кого-нибудь, кто нам расскажет про какие-нибудь чудесные вещи, там, зарабатывание каких-то чудесных денег, просто потому что там у тебя хорошее настроение. Вот у Гудошникова плохое настроение, а у меня хорошее, поэтому я буду богатый. Ну, ладно, понятно. Всего вам самого наилучшего. Судя по остаткам налогов, Блиновская занималась отмыванием денег, пишет Илья. Нельзя взять, заплатить налоги, если ты изначально делишь бизнес и пытаешься обмануть систему. Конечно, дробление по ИП-шкам – это не просто так делается, это не от того, что, ну, а почему бы и нет. Это задача для ухода от налогов. Соответственно, заплатить налоги после того, как ты делал все для того, чтобы их не заплатить, это реально странно, да? Есть одна испанская пословица, даже если обезьяна оденется в шелка, она останется обезьяной. Это про политиков типа Макрона и Трюдо. Заплатить, не заплатить, осадок останется, пишет Михалыч. Ну да, наверное, не знаю, не понял, о чем вы тут говорите. Вот так. Вот так мне подарила Наталья своей обидой, ну, не имеющей под собой оснований, потому что я ее никак не пытался обидеть и персонально не имел ее в виду. Она мне подарила возможность порассуждать с вами на эту тему в очередной раз. Изменит ли это мир? Изменит ли это положение вещей? Изменит ли это вас, если вы на самом деле любите носить деньги мошенникам и прочую? Я вам отвечаю, нет. Не изменит. Вы все равно найдете какие-нибудь курсы, вы все равно отдадите эти деньги, вы найдете какие-нибудь курсы фотографов, вы найдете какие-нибудь курсы кройки и шитья, вы найдете все что угодно, вы будете заниматься всем чем угодно, но вы не будете заниматься никогда каким-нибудь делом настолько хорошо, чтобы в определенный момент люди стали вам платить хорошие деньги за это. Просто потому, что вы лучший в этой сфере. Ну, или хотя бы один из лучших. Хотя бы один из лучших. Все. Вы не будете этого делать. Вы будете менять постоянно подходы. Вам будет одно нравиться, другое не нравится. Будете начинать бросать. Вот. А это исключает, так скажем, долгосрочные инвестиции в то или иное дело. Собственные инвестиции своим временем. А без долгосрочных инвестиций вряд ли что-то получится, потому что основываться вы все равно будете на опыте каких-нибудь случайно выстреливших людей. Всем нравятся истории успеха, которые произошли случайно. Вот вчера он еще был никем, сделал какую-то волшебную вещь, и сегодня он уже очень богатый. А вы дубасите, продолжайте дубасить, вы дураки. То есть это в целом надежда на то, что ты просто выиграешь в лотерее.
в некотором смысле. Ну, надейтесь, кто-то действительно выигрывает в лотерею, но в основном все в лотерее проигрывают. В лотерее выигрывают те, кто их организует. Всегда на 100%. Да? Тоже об этом не забывайте. Ну, бывает, такое выигрывают. Но обычно, кстати, судьба тех людей, которые, ну, и денег, которые выигрываются, вот там в лотереях каких-то и еще что-то, она такая, в общем, их сливают, если так можно сказать. «Мир изменят сарматы, тополем, соцепёки и статус 6», пишет. Да, «Популизм тоже требует таланта, требуется анализ ожиданий», пишет Адам. А все одни и те же ожидания-то у людей, что там анализировать, они тысячелетиями не меняются. Да? Богатство, превосходство над другими, вот, не работать, ну что там еще интересного. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.